Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Скорби. Святая радость. У нас каждый день гости, с утра до вечера. Самовар так и не сходит со стола. Погода жаркая, летняя совсем, а май только. Рано зацвели яблони, белый совсем наш садик. Смородина и крыжовник зеленые бусинки уж развесили, а малина пышная, бархатная стала. Говорят, ягодное лето будет. Все хорошо взялось, дружно. Вечерний чай пьем в саду, в беседке, а то под Большой Антоновкой. В комнатах душно, а в саду легкий воздух, майский. Сирень скоро распустится. На воздухе-то приятно чайку попить. И отцу поспокойней, а то от гостей шумно. Тетя Люба без умолку тараторит и накурит еще курильщики, особенно дядя Егор, крученки свои палит, сапшалу какую-то, а от курева у отца голова пуще еще болит, тошнится даже. А от гостей никак не отделаться. Наезжают и наезжают, все здоровье справляются, советами докучают, своих докторов советуют. И все девятся, все любопытствуют. Да как же это могло случиться? Ездок такой, не хуже казака, ездил. Слава Богу, отцу гораздо лучше. Обвязки с лица сняли. Голова только замотана, подживает и кружится поменьше, только побаливает и тяжелая, будто свинцом налита, и словно иголки колют. Доктор Клин успокаивает, сразу пройти не может, дело серьезное. Сколько по шоссе билось, как сбросила, понесла стальная. Кровь надо разогнать. Застоялось от сотрясения, надавливает на мозги и колет, оттого и в глазах мушки. Отец уж сам может умываться, а 2 недели не мог нагнуться под рукомойником. Может даже теперь немножко пройтись по зале. Горкин только его поддерживает, а то кружится голова. Да как ей и не кружится, гости все с расспросами пристают, да как, да что. Матушка и уводит их в сад чайку попить. А недавно крестный мой приезжал, богач Кашин. Нелегкое принесла. Раньше только великие праздники бывал, да на именины. Да громкий такой, всегда кричит на весь квартал, как на пожаре. А отцу полный спокой прописан. Приехал, и давай шутки свои шутить, слушать тошно. Никакой деликатности не понимает. Совсем неотесанный мужик. Да другие неотесанные понимают, что спокой такому больному требуется. «Ишь ты, упокойник-то наш, по залам погуливает!» Глупость такую выпалил. «А монашки мои...» Его домина как раз супротив Зачатьевского монастыря в тупичке. «Уж отходную тебе звонить хотели, обрадовались. Вот богатый сорокауст охватим. И уж прознали дошлые, как гробовщик Базыкин с аршинчиком у ворот вертелся. На кирпичах-то привезли когда. А ты вон всем им и доказал, как со слепыми, да к такой...» Вовсе неподходящие шутки выдумал шутить. Всех нас до слез довел. Горкин покачал так это укоризненно головой, а Кашин еще пуще. Поедем-ка лучше в сад Эрмитаж, спрыснем на радостях, головки 2-3 холодненького отколем, сразу от головы оттянет-ка. Отцу дурно стало. За Горкина он схватился, потер лоб, стали у него глаза опять свет видеть. Он и сказал: «Тебе, Александр Данилович, шутки все. Ну, я уж в шутку тебе скажу. Небось, больше всех радовался, что чуть меня лошадь не убила. Всегда чужой беде рад. Сколько я примечал». Кашин так и закипел, загремел. «Примечал? А чего ж не примечал? Какая мне от тебя корысть, убила бы тебя? С живого-то с тебя еще щетинку другую вырву. А че с тебя взять, как со слепыми, да к такой? Блинов, что ли, я не видал? Дурак!» Схватил парусиновое картузище и выкатился из дому. Говорили, кучеру кулачищем по шее дал. «Так ни за что, здорово живешь». Тетя Люба, сестра отца, которая может даже стишки и песенки выдумать, очень книжные всякие слова умеет, про Кашина сказала: «Ну, он же известный циник, Сейчас же песенку и придумала. Железные лапы, огромные ноги, живой разбойник с большой дороги. Всем понравилась эта песенка. Все я ее твердил. И правда, Горкин сказал, живой разбойник с живого и с мертвого дерет. Ну, придет час, и на него страх найдется. Приходят с разных концов Москвы всякие бедняки и старинные люди, которые только по большим праздникам бывают. И они прознали, очень жалеют, сокрушаются, а то и плачут. Говорят, крестятся, пошли ему, Господи, выправиться, благодетелю нашему сиротскому. Многие просвирки вынали за здравные в копейку, храмики, будто савички, а на головке крестик. И маслица с мощей принесли, и кусочек артоса, и водицы святой крещенской. Все хотят хоть одним глазком на болящего взглянуть, но их не допускают, доктор запретил беспокоить. Их поят чайком в мастерской, дают баранок и ситничка подкрепиться. Многие через всю Москву приплелись. И все-то советуют то, сё. Кто редичный сок натощак пить, кто кислой капустой голову обкладывать, а то лопухом тоже хорошо, от головы оттянет, а то пиявок за уши припустить, а к пяткам сухой горчицы. Доктор Клин в первый же день пиявки велел поставить, с них-то и легче стало. Всю дурную кровь отсосали, с ушиба-то какая. Старый солдат Махоров, которого поцеловала пулька под Севастополем, весь в крестах, медальках, а нога у него деревянная, точеная, похожая на большую бутылку, советует самое верное средствие. Каждый-то день скачиваться студеной водой в банях. Тазов посту. Нет верней. Всякую болезнь выгонит уж дознано. Горкин ему сказал, что и доктор Клин тоже лед на голову и 10 дён, чтобы так держать. И совсем стало легче голове. Махоров доктора Клина хвалит, и лед тоже хорошо, а студеная вода лучше. Она окаткой-то кровь полирует, по всему телу разгон дает. Доложи, Панкратыч, Сергею Ивановичу. Махоров, скажи, советует. Дознано, мол... И опять нам хорошо рассказывал, как под Севастополем на каком-то Маланьином, что ли, кургане, ихнему капитану Дергачу. Вот отчаянный-то был наш капитан Дергач, ротный командир. Голову насквозь пробило от гранаты, за мертвого уж почли. А Махоров солдатиком велел из студеного ключа того капитана обливать. 10 дён на морозе обливали, а как обольют, в горячую шинельку обертывали. Выправился и скоро опять стал воевать, пуще еще прежнего. Сам Махоров в вошпитале потом лежал, там ему ногу отхватили. Сам доктор Пирогов, ученый его нет. И он этому Пирогу Миляги рассказал про то средствие, деревенское ихнее, как он капитан поднял. И тот знаменитый доктор назвал его молодцом. «Обязательно доложь, Панкратыч, уж дознано!» И освященную шапочку с мощей преподобной княгини Ефросинии носить советуют. И знаменитого знахаря, который одной своей травкой прям чудеса делает. А докторов не слушать. Они, вон, говорят, нончу голову даже разымают и мозги промывают, а вылечить не могут. И рассказывают разное страшное, как лягушку-жабу нашли в мозгах. Как-то она во сне через ноздрю всосалась, махонька еще, и жила в мозгах. От нее и голова горела. Лягушку-то жабу сняли, голову-то опять зашили, а ничего не могли. Помер человек, а страшный богач был, со всей Москвы докторов созывали. Даже Захарин был. Отец делами уже не может заниматься. Настолько подрядов привалило, как никогда. Все теперь на одно Василия Васильевича. Горкин приглядывает, только урвет часок. Все пряцая, чуть отошел хуже голове. И народ на Фоминой набирал Василий Васильевич, и на стройках за десятниками доглядывает, и по лодкам, и по портомойкам, и по купальням на беговых дрожках по всей-то Москве катает. А тут, как на грех, взяли почетный подряд. Места для публики ставить, для парада, памятник Пушкину будут открывать. Нам целую колоду билетиков картонных привез наш архитектор для входа на места. Но мы навряд ли поедем. Разве только выздоровеет отец. Я раскладываю билетики, читаю на них крупнопечатные слова. И так мне хочется увидеть, как будут открывать памятник. Про Пушкина я немножко знаю. Учу стишки и недавно выучил большие стихи про вещего Олега. И плакал, плакал. Так мне Олега жалко и бедного его коня-товарища. Билетов очень много, и я строю из них домики, как из карт. Будет большая иллюминация, пушкинская называют ее у нас. На дворе сколачивают щиты для шкаликов, моют цветные стаканчики, насыпают в них чуть песочку, заливают горячим салом, вставляют огарки и фитили. Я смотрю, любуюсь, но мне уже не так радостно, как раньше, когда отец был здоров. Бывало, по двору пробежит, распоряжается, или слышно, как крикнет весело: «Оседлать Кавказку! Чалова в шарабан!» И я издалека слышу, как он быстро бежит по лестнице через ступеньки. Вижу через сучевый его пиджак из-за решетки сада. А теперь он тихо ходит по зале, двигая перед собой венский стульчик, становится, вглядывается во что-то и все потирает над глазами. И лицо у него не прежнее, загорелое, веселое, а желтоватое, грустное. Все он о чем-то думает, невеселым. Чуть чем займусь, клею змей в синях или остругиваю для лука стрелку, или смотрю, как играют в бабки бараночники со скорняками. И вдруг вспомню, отец болен. Там он в зале сидит в халате и потирает глаза и лоб, чтобы от мушек не рябило, или пьет клюквенный морс, чтобы унять тошноту, которая его мучает все больше. И хочется побежать к нему, взять его руку и поцеловать. Он всегда ласково потреплет по щеке, чуть прихватит и вздохнет, скажет невесело: «Что, капитан, плохи наши дела?» И когда скажет так, у меня сжимает в горле, и я заплачу молча, хоть и очень стараюсь не заплакать. А он и скажет повеселей: «Ну, чего рюмишься? Выправимся. Бог даст. Опять с тобой к Сергию Троице поскачем. Помнишь, как землянику-то? А ведь хорошо было, а? Теперь как раз бы. Лето вот-вот.